Но мы же не ведьмы,
в самом деле. А на вас посмотришь, самые что ни на есть ведьмы. Свяжите им руки, парни.
Да, мы похожи на ведьм, но ведь мы не настоящие.
Капитан Стражников внимательно оглядел арестанток. Его взору предстали остроконечные шляпы, волосы, спутанные точно охапки сена, и лица неестественного зеленоватого оттенка, обильно усеянные бородавками. Должность капитана Дворцовой гвардии не сулила никаких карьерных перспектив излишне инициативному человеку. Ему велели арестовать трех ведьм, и троица, стоящая перед ним, явно отвечала всем требованиям. Капитан никогда в жизни не бывал в театре. Еще в детстве его страшно напугали персонажи кукольного балагана, и с тех пор он старался избегать каких-либо массовых зрелищ и держаться подальше от места, где можно встретить крокодилов и прочих тварей. Так что весь последний час он мирно провел в караулке, теша себя стаканчиком другим.
— Я велел связать им руки! — рявкнул он. — А кляпы вставлять как?
— Да послушайте, мы же актеры! Мы участвуем в спектакле!
— Непременно! — вздрогнув, сказал капитан. — Заткните им рты!
— Но послушайте же!
— капитан наклонился и уставился на три пары испуганных глаз.
— Последний раз! — сказал он, трясясь как лист. — В последний раз вы кого-то напугали, так и знайте!
Он понял, что теперь и его собственные солдаты смотрят на него с весьма странным выражением на лицах. Откашлявшись, капитан взял себя в руки.
— Что ж, любезные театральные ведьмы, — сказал он, — спектакль ваш окончен. Настало время поклонов и аплодисментов.
Он кивнул своим людям.
— Заковать их в цепи.
А три другие ведьмы сидели за сценой, безучастно глядя в темноту. Матушка Буревей подобрала с пола сценарий, в который она время от времени заглядывала точно в поисках новых идей.
— Всяческие трюки и штуки, — неуверенно зачитала она. — Это означает много бурных событий, — пояснил Маград. — Так всегда требуется по ходу пьесы. — Чьи штуки? — заинтересовалась нянюшка Яг. — Театральные трюки и штуки, — терпеливо повторила Маград. — О! Нянюшка Як слегка покраснела. — Любопытно было бы взглянуть. — Помолчи, Гита, — сказала матушка Буревей. — Они не для тебя. Сказано же это, нужно для пьесы. — Мы не можем это допустить, — заявила Маград, стремясь переменить тему. — Оставить все как есть. И ведьмы в пьесах всегда будут отвратительными старухами с зеленым румянцем. — Сующими свой нос в дела королей, — добавила нянюшка. — Чего мы, как известно, никогда не делаем.
«Не просто вмешиваются. Нет, — сказала матушка Буревей задумчиво, — а зловредно вмешиваются.
— А как они смеют обвинять нас в жестоком обращении с животными? — с негодованием буркнула Маград. — Глаз собаки, ухо жабы. Да кто ж совершает подобную пакость, скажите на милость?
Матушка Буревей и нянюшка Яг старательно избегали смотреть друг на друга.
— Мерзкая чищоба, — сказала нянюшка Як с горечью. — Ведьмы совсем не такие, — воскликнула Маград. — Мы пребываем в гармонии с великими циклами природы и никому не причиняем вреда, и подло с их стороны обвинять нас в подобном. Мы должны заполнить их кости горячим свинцом.
Две старшие ведьмы воззрились на нее с удивлением и некоторой долей восторга. Она залилась румянцем, вовсе не зеленоватым, и потупила взгляд.
— Это заклинание тетушки Уимпер, — призналась она. — Довольно несложное. Берем немного свинца.
— Нет, не думаю, что это будет уместно, — осторожно сказала матушка после некоторой внутренней борьбы. — Это может внушить людям ложное представление о ведьмах. — Но ненадолго, — задумчиво добавила нянюшка. — Нет, мы не можем творить подобное, — сказала матушка, на этот раз твердо и уверенно. — К тому же мы еще не знаем, чем заканчивается пьеса. — Почему бы нам просто не поменять слова? — спросила Маград. — Когда актеры вернутся на сцену, мы могли бы внушить им, что они забыли свои реплики, и взамен снабдить их новыми.
— А ты у нас, конечно, выдающийся знаток и разбираешься в театральных репликах, — не без сарказма поинтересовалась матушка.
Слова должны быть подходящими, чтобы люди ничего не заподозрили.
— Это пленки растереть, — пренебрежительно сказала нянюшка Яг. — Слышала я эту чепуху, все эти трам-пара-парам.
Матушка обдумала ее заявление.
— Да нет, тут дело посложнее, — сказала она. — Некоторые из этих монологов были очень хороши. Я почти ничего не поняла.
— Нет в них ничего хитрого, — настаивала нянюшка Яг.
— По меньшей мере, половина из этих парней без нас вечно забывает свои реплики. Расплюнуть.
— А могли бы мы вложить новые слова им в уста? — спросила Маград.
Нянюшка Яг кивнула.
— Насчет новых слов не знаю. Но мы можем заставить их забыть старые.
Обе взглянули на матушку Буревей. Та пожала плечами.
— Полагаю, можно попробовать, — согласилась она.
— Новые поколения ведьм будут вечно нам признательны,
— пылко воскликнула Маград.
— О, полно тебе, — сказала матушка.
— Наконец-то! Чем вы тут занимаетесь? Мы повсюду вас ищем!
Ведьмы обернулись и увидели разгневанного гнома, пытающегося угрожающе над ними нависнуть.
— Мы? — сказала Маград. — Но мы не играем?
— Да ладно, вы что, забыли? Мы же решили еще на прошлой неделе. Во втором акте вы стоите у задника вокруг котла. Говорить ничего не надо. Вы символизируете темные силы за работой. Просто примите как можно более злобный вид. Да ладно вам, парни, вы же до сих пор отлично справлялись.
Хьюэлл хлопнул Маград по заду.
Шикарная фигурка, Уильф, сказал он ободрительно. Но подложи побольше подушечек, чтобы создать выпуклости где надо. А бородавки выше глаз билем. — Вообще, должен вам сказать, — добавил он, отступив на пару шагов, — смотритесь, как троица самых отвратительных ведьм на свете. Вот только парики, прям позорище какое-то. Ну, бегите! Занавес поднимется через минуту, ни пух, ни пера.
И, согласно суеверной актерской традиции, пожелал.
— Сломайте себе ногу.
Гном наградил Маград еще одним шлепком пониже спины, таким крепким, что даже отбил себе при этом ладонь, и умчался поорать на кого-то другого. Ни одна из ведьм не отваживалась заговорить. Маград и нянюшка Яг инстинктивно повернулись к матушке. Она фыркнула. Она посмотрела вверх. Она огляделась вокруг. Она взглянула на ярко освещенную сцену позади нее. Она хлопнула в ладоши, так что эхо разнеслось по замку, а затем потерла ладони друг от друга. — Ну что ж, — мрачно сказала она. Давайте-ка устроим им настоящее представление. Нянюшка, угрюмо прищурившись, поглядела вслед Хьюэлу.
— Будут тебе и пух, и перья, — пообещала она. — Сам сломай себе ногу.
Хьюэл, стоя в кулисах, подал сигнал поднять занавес. И одновременно должен был раздаться гром, но не раздался.
— Гром!
— прошептал он. И шепот его могла расслышать добрая половина зрительного зала.
— А ну гром немедленно!
Голос из-за ближайшей кулисы заныл.
— Хьюэлл, я споткнулся и упал прямо на гром. Теперь он погнулся и только клацает.
Хьюэлл молча застыл на месте, считая про себя до 10. Труппа наблюдала за ним, пораженная, но, увы, не громом пораженная. Наконец он воздел кулаки к небу и завопил.
«Мне нужна гроза, просто гроза, даже не сильная буря. Хватит, с меня мое терпение лопнуло. Подавайте мне гром немедленно!»
Ответивший ему удар молнии обесцветил замок и окрестности, оставив только ослепительно белый и непроглядно черный. Затем последовали раскаты грома. Такого грохота Хьюэлл не слышал никогда за всю свою жизнь. Казалось, звук зародился у него в голове и вырвался на свободу, разорвав барабанные перепонки. Гром продолжал греметь, сотрясая каждый камень в замке. Пыль стояла столбом. Небольшая сторожевая башня, плавно и грациозно, как балерина, отделилась от стены и, кувыркаясь, полетела в голодную пасть ущелья. Когда все закончилось, внезапная тишина была просто оглушительна, она звенела, как колокол. Хьюэлл посмотрел на небо. Огромные черные тучи нависли над замком, пожирая звезды. Буря вернулась. Она потратила целую вечность, совершенствуясь в своем ремесле. Она провела годы, скрываясь в далеких долинах. Она несколько часов репетировала, глядя в зеркало ледника. Она изучила великие бури прошлого и отточила свое мастерство до совершенства. И вот нынешним вечером ей предстояло выступать перед восторженной публикой, которая была способна встретить ее, ну, бурей оваций. Иначе не скажешь. Хьюилл усмехнулся. Возможно, боги все-таки слушают молитвы. Жаль, он не догадался попросить у них дым-машину в рабочем состоянии. Он судорожно махнул Том Джону.
«Начинаем!»
Юноша кивнул и приступил к своему главному монологу. И вот господство наше позади. На сцене за ним ведьмы склонились над котлом.
«Это какая-то жесть, право слово!» — прошипел нянюшка. «Не котел, а сущая дрянь!»
«Огонь! Просто красная бумага!» — прошептала Маград в ответ. «Выглядел как настоящая, а на самом деле красная бумага. Смотри, я могу его проткнуть насквозь».
«Прекратите сейчас же», — велела матушка. «Просто изображайте, что вы чем-то заняты, и ждите моего сигнала». Когда злой король и добрый герцог начали диалог, который должен был привести к захватывающей дуэльной сцене, до них постепенно стала доходить подозрительная активность на заднем плане и сдавленные смешки из зала. После совершенно неуместного взрыва смеха Том Джон отважился покоситься через плечо. Одна из ведьм разрушала их бутафорский костер. Другая пыталась отчистить котел. Третья сидела, скрестив руки на груди и уставившись прямо на него.
— Сама земля вопит от тирании! — сказал Уимслоу, а затем, поймав выражение лица Том Джона, проследил за его взглядом, и голос его пресекся.
— К мести призывает нас она!
— шепотом подсказал Том Джон.
— Но, — прошептал Уимслоу, пытаясь тайно ткнуть его кинжалом, — я бы умерла от стыда, будь у меня такой позорный котел, — сообщила нянюшка Яг,
шепотом достаточно громким, чтобы его расслышали на задних скамьях.
— Тут требуется 2 дня работы, скребок и ведро песка. — И к мести призывает нас она,
— прошепел Том Джон. Краем глаза он приметил Хьюэлла в бессильной ярости, застывшего в кулисах.
— Как они заставляют его мерцать? — спросил Маград.
— Да уймитесь же вы обе, — сказала матушка. — Вы расстраиваете людей. Она качнула шляпой в сторону Уимслоу.
— Давай, молодой человек, не робей.
— Что?
— переспросил Уимслоу, начав заикаться.
— Ага, так к мести призывает вас она, не так ли? — продекламировал Том Джон в отчаянии. — И небеса отмщения жаждут тоже!
Как по сигналу, буря разродилась новым ударом молнии, поразившим верхушку очередной башни. Герцог скорчился в своем кресле. Лицо его перекосило от ужаса. Он вытянул то, что когда-то было пальцем.
— Да вот же они! — выдохнул он. — Это они. Что они делают в моей пьесе? Кто запустил их в мою пьесу?
Герцогиня, которая была менее склонна к риторическим вопросам, поманила ближайшего стражника. На сцене Том Джон сновал туда-сюда, отдуваясь за всех, а то им слову не было никакого толку. Теперь и Гамридж, который, натянув белокурый парик, играл роль доброй герцогини, напрочь забыл свои слова.
«Злым королем меня зовешь в лицо ты, хотя с твоей и мудро стороны, что только я один обиду слышал!»
— хрипел в отчаянии Том Джон.
«Теперь я вижу, кликнула ты стражу, каким-то тайным знаком, что неведом всем честным людям, кои излагают желания свои обычно вслух!»
От пинка Хьюэлла стражник кубарем вылетел на сцену. Он уставился на матушку Буревей.
— Хьюэлл спрашивает, что тут, мать вашу, творится? — прошипел он. — Что значит «что»? — спросил Том Джон, не выходя из образа. — Я слышал, как сказал ты, пришел по зову вашему миледи. Он говорит, сейчас же гони со сцены всех лишних, ядреной бабушки.
Том Джон выбежал на авансцену.
— Ну что ж, чем чепуху молоть, любезный? Смотри-ка лучше, как я увернулся сейчас от смертоносного удара. Копье твое, копье, проклятие! Его сжимаешь ты своей рукою!»
Том Джон запнулся, не зная, что делать. Трое других актеров, столпившихся вокруг него, лишь остолбенело взирали на ведьм. Перед ним, со всей неотвратимостью податной повестки, предстала перспектива битвы на мечах, во время которой, как теперь становилось ясно, ему придется парировать собственные свирепые удары и, в конце концов, заколоть самого себя насмерть. Открыв рот, он повернулся к трем ведьмам. Но впервые в жизни Том Джонова поразительная память подвела его. Он не мог вымолвить ни слова. Матушка Буревей встала. Она вышла к рампе. Публика затаила дыхание. Ведьма подняла руку.
«Во имя разума мы рождены на свет. Так пусть же истина восторжествует...»
Она запнулась.
«И трам-пам-пам, отныне и вовек».
Том Джон облился холодным потом. Прочие актеры внезапно начали возвращаться к жизни. Из глубины их опустошенных умов рвались новые слова. Слова, багровые от крови и мести. Слова, которые эхом отдавались в камнях замка, словно высеченные из кремня. Слова, которые с такой силой рвались из уст, что попытка их не сказать могла бы обернуться сломанной челюстью.
«Ужели трус его-то испугался?» — вопрошал Гамридж. «Ослаб он сонным зельем опоенный. Бери кинжал, супруг мой! Не робей, ты на вершок клинка от королевства!»
«Не смею я», — ответствовал Уимслоу, не веря собственным устам.
«А кто о том прознает?»
— Гамридж махнул рукой в сторону зрительного зала. «Проживи он еще хоть 100 лет, так ему больше никогда не сыграть.
Смотри, вокруг одна лишь ночь слепая. Сейчас кинжал, а завтра королевство. Возьми же, муж!»
Рука Уимслоу ходила ходуном.
«Я взял его, жена», — сказал он.
«Уж не клинок ли вижу пред собою?»
«А что же ты увидеть ожидал? Сожми его, не дрогнувши рукою, пощады не проси для слабака. Мы скажем, будто с лестницы упал он.
Но люди будут говорить, а разве в замке мало подземелий, чтоб удержать ретивых болтунов? Не существует для тебя законов, когда в руках надежно сжата сталь».
Уимслоу отвел руку.
«Я не могу, он был ко мне так добр». «И ты стань добрым смертью для него!»